Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о новой книге Лады Пановой «Мнимое сиротство». А начнем передачу с памятной даты. 2 июля 1977 года, ровно 40 лет назад. Я стоял у окна в ленинградской квартире и раскуривал трубку. Рядом шелестел и посвистывал радиоприемник. Голос Америки передавал новости. Дикторша, как и полагается, вполне бесстрастно произнесла: «В Швейцарии скончался русско-американский писатель Владимир Набоков». И тут стена рухнула, мир оборвался. Дикая тоска вдруг овладела мною, бессмысленность существования. На что я, собственно, рассчитывал? На то, что он будет существовать всегда, как прежде жил во мне, сколько я себя помнил. Причем я и не думал, что его можно увидеть. Советский Союз все-таки вращался не на общей с планетой орбите, но некая надежда, непонятно на что, жила в душе. И вот его больше нет». И почти сразу же, без паузы, я осознал, я буду о нем писать. Что писать? О чем именно? Я этого тогда, 40 лет назад, сказать бы не мог. Да меня никто и не спрашивал, потому что обсуждать Набокова можно было в те времена только дома, с отцом или двумя-тремя ближайшими друзьями. Сейчас я понимаю, что тот порыв был признанием в любви, запоздалым и отчаянным. К 19 годам я прочел практически все русские книги писателя. Кое-что было у нас дома, кое-что привозил из Хельсинки однокурсник финн. Его на таможне, к счастью, не обыскивали. В то время я только начинал искать биографические сведения о своем кумире, но, слава богу, не написал ничего. Сейчас было бы очень стыдно. Прошло 40 лет. Все это время я собираю набоковские книги, редкие и редчайшие издания на русском и английском, фотографии его, газетные и журнальные публикации, без особого фанатизма, но с удовольствием. Коллекция моя богатая, но любительская, гимназическая, как сказали бы раньше. С ума по Набокову больше не схожу, но скажи мне, что где-то хранится его неизвестная рукопись, я бы 1000 километров пешком прошел, не задумываясь. Но вот в этом году, не разрывая на себя никакой тельняшки, я попал в Набоковский архив, хранящийся в Нью-Йоркской публичной библиотеке на углу 5-й авеню и 42-й улицы. Архив хранится в специальном помещении, в коллекции братьев Бергов, Berg Collection. Братья Генри и Альберт Берг собрали в течение своей жизни одну из самых впечатляющих коллекций английской и американской литературы, редчайшие издания, рукописи и памятные вещи. В читальном зале, где я склонялся над манускриптами Набокова, в застекленных старинных шкафах молча стояли сотни изысканных кожаных переплетов, Теккерей и Диккенс, исторические монографии, библиографические обзоры. Сюда, в эту сокровищницу, лет 15 назад были переданы из Монтре набоковские бумаги. С тех пор они разобраны, расписаны, со многих страниц сделаны фотокопии. Архив мертвым грузом не лежит. Исследователи изучают его, используют для своих статей и монографий, диссертаций и переводов. Но попасть сюда непросто. Требуется разрешение от куратора и от литературного агента, заботящегося о соблюдении наследственного авторского права. Архив богат. Рукописи, беловые, черновые, переписка с друзьями, литераторами и издателями, семейные документы, записные книжки, газетные вырезки с первыми публикациями. Листаешь и понимаешь, как неправильно сложился в твоей голове миф о Набокове, якобы не хранящем своих черновиков и оставляющем только безупречно отделанные окончательные варианты текстов. Ничуть не бывало. Зачеркиваний, повторных исправлений, вписываний и вставок, как у Пушкина. Литературоведам хватит надолго, а иногда, листая до сих пор неизданную корреспонденцию, кажется, что можно написать еще одну набоковскую биографию, параллельную знаменитой двухтомной Бойдовской, где с текстом Брайана Бойда не будет никаких совпадений, столько еще не рассказанного. Среди прочего, я познакомился с домашними тетрадями набоковской сестры Елены, жившей вместе с матерью до войны в Праге и обожавшей своего брата Владимира. Все, что попадалось в газетах, Елена аккуратно вырезала и вклеивала в обычные толстые тетради, какие у всех нас были в школе, 96-страничные, со скучными коленкоровыми обложками. Туда же любящая сестра приклеивала и машинописные, и рукописные страницы со стихами брата, а когда редкий гость приезжал проведать семью из Берлина, он иногда что-то вписывал в эти тетради дополнительно. Для текстологической подготовки Набоковского собрания сочинений эта коллекция младшей сестры бесценна. Не говоря уже о литературном контексте, у Елены Владимировны был широкий круг чтения, и любимые страницы других авторов подклеивались сюда. Знаменитый филолог Роман Тименчик изучает сейчас историю читателей. Листая тетради набоковской сестры, я не раз думал, а это как раз для профессора Тименчика. И еще я вспоминал, что в 96-м году я съездил в Женеву, чтобы записать рассказы Елены Владимировны, которой исполнилось тогда 90 лет. Я поселился неподалеку и ходил к ней как на работу, каждый день. Она была исключительно щедра и гостеприимна, и потратила на меня гораздо больше времени, чем я заслуживал. Накопилось много часов разговоров, они до сих пор не опубликованы. Предлагаю сегодня два небольших фрагмента. Женевская квартира Елены Владимировны Набоковой-Сикорской. Я задаю вопрос. Говорят, что английский язык Владимира Владимировича отличался вычурностью. Так ли это?
Ну, конечно, очень вычурное. Очень вычурно и очень трудно для чтения. Очень трудно. Масса таких загадочных мест. Даже произошла очень интересная история с Адой. Я, значит, прочитал ее. Еще, между прочим, по-моему, она еще не была напечатана. Она была только на машинке напечатана. Она еще не вышла. И вот там есть вот такой один странный эпизод. Значит, там имеется герой, молодой человек. Я не буду вам рассказывать содержание романа, потому что не в этом дело. Но вот что происходит в одной главе этого романа. Герой, молодой человек, сидит с гостями в своем большом саду. И в это время он видит, что приходит очень плохо одетый, а один даже человек такой несколько косой, с бородами, приходят и расстилают ковер. Не настоящий ковер, скажем, ну, полотно или, ну, в общем, что-то матерчатое на земле. И едят куски хлеба. Уже, так сказать, не то что разрезанные, но разломанные на части. Потом, после этого, да, молодой человек, герой романа, подходит и спрашивает их сперва на своем языке, кто вы и почему вы тут. Они отвечают ему на совершенно незнакомом ему языке. Тогда он пробует все языки, которые там знал, там французский или что, или итальянский. И они ничего, они не понимают. Они на него машут рукой и не понимают. Потом они уходят и тянут за собой эту материю, на которой у них остались куски хлеба. И потом молодой человек, герой романа, видит, что на одной из ветки висит нечто вроде пояса, просто повешено на ветке. Да, их было 12, кстати сказать. И тянули они эту, там сказано, они тянули как сети. Прочитавший это, я сейчас же сообразил, в чем дело. Но представьте себе, что Бойд это не заметил. И потом чуть что не написал об этом в одном из первых этих Набоковьян, которые он выпускает. То есть не он, а в Америке.
Может быть, он одну известную книжечку не читал?
Бойд?
Да.
Да нет, у него же чудная книга комментариев.
Нет, я имею в виду ту самую книжечку, с помощью которой можно понять эту сцену.
Конечно.
В школе наверняка.
Ясно, конечно. Он не мог не сообразить это. Но Вера не заметила. Это прошло мимо нее.
Да.
Она-то, конечно, знала. Она Евангелие знала и все это. Но во всяком случае, это прошло мимо нее. Я очень этим гордился.
Рассказывает Елена Владимировна Набокова-Сикорская. Запись 96-го года.
Замечательно то, что его первая книжка «The Real Life of Sebastian Knight», когда я ее прочитала, я ее читала как точный перевод с русского. Вот в этой книжке чувствовалось, что это еще не то, что будет дальше. Это был точный перевод с русского языка. Это была первая его книжка.
Ну да, она же еще была написана в Париже.
Да.
Да, в 38-м.
Одна из моих любимых книг, кстати сказать. Вот это и, да, это мои самые любимые книжки. Я не могу сказать, что я Аду так уж люблю. Нет, это очень интересная книжка. И интересно ее читать. Но душевно нет. Очень интересно то, что я сейчас недавно прочитала, как мы с вами говорили, вот эту книгу Шарлотт Бронте. И там, ведь она основана тоже на так называемом инцест. То есть отец любит дочь, вот так, понимаете,
да.
На этом основана. И мне кажется, что возможно, что он до этого прочитал вот эту книжку, ему пришла идея написать роман по этому поводу. Потому что есть очень много похожего в этой книге с Адой. Это очень трудно объяснить. Но вот я вот сейчас прочитал ее. Я ее когда-то читал очень давно и совершенно забыл. А может, даже и не читал никогда. И сейчас я нашла что-то такое общее. Возможно, что он тоже прочитал эту книгу случайно. Он мне этого не говорил. Но, может быть, он действительно ее прочитал, ему пришла идея вот этого ассест, так называемый, когда он начал писать «Аду».
Да, я понимаю, что вы говорите как бы о литературном источнике, но был какой-то ведь еще и собственный, внутренний некий источник, который все время развивался. Эта тема, она же как бы все время развивается, эта тема взрослого мужчины, любящего девочку.
Да.
Это же постоянная тема.
Да-да.
Это и та самая совершенно пошла и отвратительно рассказанная история этим Щеголевым в «Даре»,
да.
Да? Потом «Волшебник»,
да-да.
«Лолита» и вот «Ада».
Да.
Тут это совершенно закономерно развивающаяся тема.
Да.
«Дар» и «Себастьян Найт» – две любимых ваши книги, да? А «Подвиг»?
Себастьян Найт очень, между прочим, книга биографическая, чрезвычайно биографическая. Это встреча моего брата, который рассказан у Бойда, так что это не секрет, в 1939 году с русской барышней в Париже. Вы знаете это?
Да.
Как ее зовут?
Гуаданини.
Гуаданини.
Ирина.
С Ириной Гуаданини. И это отражено в Себастьян Найт. И это и даже Бойд заметил это и написал об этом.
Так рассказывала сестра Владимира Набокова в беседе, записанной в ее женевской квартире в 96-м году. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров», приуроченный к 40-летию со дня кончины писателя. В мае нынешнего года я имел счастье читать набоковские рукописи в Нью-Йоркском архиве писателя, хранящемся в здании публичной библиотеки в помещении Berg Collection. Далеко не все биографические сюжеты рассказаны в самом большом и основательном двухтомнике Брайана Бойда. Одна из драматичнейших историй вокруг набоковских книг приключилась с произведением, которое, казалось бы, должно было пройти по рынку без сучка и задоринки. Это история русского издания «Лолиты». К середине 60-х годов, после выхода романа на множестве мировых языков, Набоков был исключительно состоятельным человеком. Он мог позволить себе не просто образ жизни, непредставимый в его молодые годы, но и стиль существования, недоступный большинству пишущих людей в мире. Еще в середине 50-х он торговался с издателями за каждые 50, нет, 20, нет, 10 долларов прибавки к гонорару. Но с 58-го изменилось решительно все. Он смог, наконец, оставить преподавательскую лямку, перебраться в Европу поближе к сыну, певшему в Ла Скала, и к сестре, работавшей в Женеве. Потом начались заботы приятного рода. Не уговаривать издателей напечатать новую книгу, а отбиваться от маловыгодных предложений переиздать старое и самому выбирать и выстраивать издательскую тактику. Первый раз за всю писательскую жизнь. Он, наконец-то, заслужил это. В феврале 66 года Набоков приступил к поискам издателя для русской «Лолиты». Два европейских издателя уже были готовы предложить свои услуги. Но на этом пути возникало несколько препятствий юридического характера. И главное из них – опасность нарушения копирайта. Набоков был американским гражданином, и его адвокаты объяснили ему, что он обязан публиковаться прежде всего в Соединенных Штатах. Вот почему его выбор остановился на Оскаре де Лисо, президенте молодого нью-йоркского издательства «Федра». Вера Евсеевна Набокова, регулярно писавшая за мужа практически все письма, сразу же объяснила издателю, что интерес в России к «Лолите» огромен, «tremendous», несмотря на то, что распространяется там пока что только англоязычный оригинал. Что уж говорить о будущем русском переводе. Вот поэтому все желание Набокова не допустить, чтобы какой-нибудь неведомый мясник перелопатил эту книгу. Однако набоковские произведения в России запрещены. Вера Евсеевна просит де Лисо ответить, что он думает о русском издании, раз уж в его планы, как она слышала, входит выпуск некоторых книг для публики за железным занавесом. Поначалу кажется, что де Лисо был рекомендован Набокову кем-то, кто рассказал о его подключении к книжной программе, особому плану печатания и перевозки книг за железный занавес в Советский Союз. Но с каждым письмом все яснее, что именно Набоковы разъясняют нью-йоркскому издателю, как следует вести себя на книжном рынке, именно русском рынке. Доходит до комических разъяснений. Де Лисо понимает, что рекламировать русскую «Лолиту» в Москве и Ленинграде он не сможет. Значит, придется торговать ею без рекламы. А это плохо. Да нет же, поясняют Набоковы. Не торговать, а отправлять туда бесплатно. Советские читатели заплатить за роман не смогут. Как коммерсант Де Лисо такой постановки вопроса не понимает. Зачем в таком случае выпускать роман? Именно Вера Набокова подсказывает издателю, надо обратиться на радио «Свобода». Оно сможет купить сразу 500 экземпляров и само по своим каналам переправит книгу в СССР. Причем тут спрашивается радио «Свобода»? Переписка не содержит пояснений, как этот механизм сработает. Поэтому проясним эту ситуацию мы сами. Радио «Свобода» книгами никогда не занималось, но у Американского комитета по освобождению народов России, сокращенно АМКОМЛИП, позднее Комитет радио «Свобода», была специальная русская книжная программа. У «Радио «Свобода», первое название «Радио освобождения», и у книжной программы был один и тот же президент – Хауланд Сарджент. Книги и радио были сестринскими организациями. Радио называлось «Свободой», а книжная программа – издательством «Бетфорд». Русская книжная программа «Амкомлиба» создавалась под руководством американского дипломата Айзека Пэтча. Некоторое время Айзек Пэтч возглавлял в Мюнхене отдел специальных проектов, выпускавший газету и ежеквартальный журнал для русской эмигрантской общины. А в 56 году был переведен в Нью-Йорк, где и приступил к книжному проекту. Поставленную перед ним цель он обосновывал так – доводить западные идеи до советских граждан с помощью книг о политике, экономике, философии, искусстве и немного о технологии, обо всем, в чем советская диктатура им отказывает. Помимо нью-йоркской штаб-квартиры, компания «Бедфорд» открыла свои представительства в Лондоне, Мюнхене, Париже и Риме. В общей сложности под руководством Айзека Пэтча фирма существовала 14 лет, с 1956-57 по начало 70-х, и закрылась по причинам все того же публичного разоблачения связей Комитета Радио Свободы с ЦРУ. Тем не менее, последователи Пэтча рук не опустили и продолжили работу под другими вывесками. Все это происходило в эпоху, когда человеческие контакты Запада с Советским Союзом были еще относительно слабы, во времена героической поры тамиздата. Вот эту книжную программу и имела в виду Вера Евсеевна Набокова, предлагая Оскару де Лиса обратиться к Радио Свобода. Он так и сделал. 500 экземпляров были закуплены и, очевидно, проникли в страну Советов. Прошло несколько мучительных месяцев. Русская «Лолита» вышла в свет, но продавалась очень плохо. Почему? Во-первых, Набоков переоценил интерес русского эмигрантского читателя к его скандальному роману. Читающая публика в изгнании была слишком ханжеской. Любовь Гумберта к 12-летней девочке ее не интересовала. К тому же, кто хотел и мог, давно уже прочел книгу по-английски или по-французски, посмотрел фильм Кубрика, знал о книге по множеству рецензий и обзоров. Во-вторых, Оскар де Лиса установил слишком высокую цену. Поначалу он вообще оценил экземпляр в твердом переплете в $10, затем с неохотой снизил до $6.40, но и это было в 1967 году дорого для русского покупателя. В своих письмах Набоковым издатель сообщает, что в русских магазинах Америки продается один экземпляр в неделю. Повторяю на случай радиопомех. Один экземпляр в неделю по всей Америке. Де Лиса понимал, что основная читательская масса находится за железным занавесом, но его политическая наивность доходила до того, что он писал в Монтре: «Собираюсь обратиться к одному американскому книготорговцу Лайо Пинкоту, чья фирма работает аж с 1788 года. У них крепкие связи с Вашингтоном, и он надеется, что Вашингтон надавит на советские власти, и те снимут запрет с имени Владимира Набокова». Набоковы с грустью откликаются: «Увы, вся надежда только на советских туристов и западных посетителей России, ученых, спортсменов, музыкантов». Между корреспондентами нарастает напряжение. Набоковы раздражены финансовым провалом русского перевода. Справедливо или нет, но раздражены. И заканчивается дело тем, что они нанимают адвоката для дальнейшего общения с издателем. Это только один сюжет из множества, который всплывает при чтении бумаг в коллекции братьев Бергов. Я сейчас пересказал эту историю коротко и без единой цитаты из писем. А серьезного и никуда не спешащего исследователя ждет море исторического удовольствия. Голоса Набокова еще не было сегодня в нашей программе. Исправим это упущение.
Мы с тобою так верили в связь бытия. Но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я. Ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Над бумагами» Владимира Набокова к 40-летию со дня кончины писателя. Звучала музыкальная тема из кубриковской «Лолиты» 1962 года. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Издательский дом Высшей школы экономики в Москве выпустил 600-страничную книгу Лады Пановой «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Литературовед и лингвист Лада Геннадьевна Панова, автор книг о Мандельштаме, александрийской поэтике Михаила Кузьмина, судьбе пушкинских текстов за 100 лет, с 1830-х по 1930-е годы, и множество научных статей. Сегодня разговор о ее новой книге. Лада, о чем идет речь в книге «Мнимое сиротство»? Кто там сирота и почему сиротство мнимое?
Речь в ней идет об авангардистах, которые представляли себя в своих манифестах такими писателями особенными, которые пишут все новое, новейшее, то, что никогда никем не писалось. Как они сами говорили, мы смотрим на мир голыми глазами или мы пишем с чистого листа. И вот это такая большая литературоведческая проблема. Существуют ли вообще такие писатели, которые могут писать из ничего, из воздуха? Или все-таки литература делается из литературы? И когда я впервые занялась Хлебниковым, его повестью «К», то мне все время казалось, что что-то там такое есть, что-то там присутствует, какой-то авторитет, которого я, может быть, не могу уловить, но который смутно мне очень хорошо ощущается. И, подумав над этой повестью какое-то время, я поняла, что это такой чистый Ницше, что это чистое ницшанство, чистый Заратустра, только переписанный Хлебниковым под себя. И вот у меня установилась такая оптика на авангард, что они прокламируют о себе одно, что они такие совершенно небывалые писатели. А на самом деле, если взяться за них как следует теми методами, которые мы используем для других писателей того же времени, то окажется, что они не такие культовые авангардисты, не такие культовые новаторы, как они сами о себе говорят, а что вот они обычные модернисты, которые работают в совершенно обычных координатах. И вот отсюда было мое желание связать авангардистов с общим модернизмом, не только русским, естественно, Хлебников и Хармс имеют отношение к русскому модернизму, но и с европейским, в частности, с Маринетти, который заложил основы кубофутуризма своими манифестами и прокламациями.
Ну, если с Маринетти, понятно, он ярчайший модернист, то вы говорите об обнаружении богатейшей доавангардной родословной. Что вы понимаете под этим?
Доавангардная родословная, ну, это, конечно, и фольклор, и Пушкин. Но о Пушкине и фольклоре в связи с Хлебниковым немножко писалось, хотя и так не сильно. Но главным образом это то, что Хлебников, а потом вслед за ним Хармс, они, ну, как бы находятся среди вот обычных мод, интеллектуальных трендов. То есть они пишут примерно то же самое, что пишут и другие писатели. Ну, собственно, откуда бы взяться чему-то совершенно новому и оторванному от этой почвы. Вот именно вот это я и имею в виду, что, допустим, если Хармс и Хлебников были учениками Михаила Кузьмина, а они, разумеется, были, то, наверное, надо посмотреть, не присутствует ли как-то Кузьмин в их текстах. И как только мы начинаем смотреть, оказывается, что да, присутствует. Ну, например, такая знаменитая вещь Хлебникова, как «Мир с конца», она в сущности является реакцией на такую довольно известную в свое время повесть Кузьмина про Александра Македонского, где время было пущено вспять. Но только Кузьмин пускает время вспять на основании тех легенд об Александре Великом, которые существовали, а Хлебников берет ту же схему, вычищает всю историю, на эту схему накладывает жизнь современной пары, и, соответственно, начинается пьеса с того, что Поля и Оля стареют, и, значит, мужчину, то есть Полю, должны похоронить, но он в момент похорон сбегает с них, и дальше начинается это помолодение этой пары. Ну, вот такие примерно вещи я имею в виду.
Вы сказали о культе авангарда, который сложился за столетия, прошедшие вот к сегодняшним временам. Что это был за культ? Как он складывался? И действительно ли авангард занимает такое авангардное место?
Культ складывался благодаря самим авангардистам, которые, согласно такому американскому исследователю Рональду Врону, написали максимально большое количество манифестов о себе. То есть никакая другая группа больше манифестов не написала. Эти манифесты были тем самым промотирующим началом, на которое обратил внимание Чуковский в свое время. То есть, согласно Чуковскому, столько усилий, сколько авангардисты тратили на рекламу себя, обычно тратят хорошие американские фирмы, которые меньше занимаются продуктом и больше занимаются рекламой. Так что я думаю, что были написаны такие манифесты, в которых положение которых никак не согласуется с литературной теорией. То есть наши авторы пытались приписать себе больше, пытались прописать себе такие вещи, которые, в принципе, в литературе невозможны. И это сначала принималось за чистую монету формалистами, которые тоже пытались быть левым, ну, левой наукой или левым искусством и влиться вот в это левое движение. В частности, благодаря усилиям Шкловского и Якобсона был как бы запущен такой взгляд на авангард, как на писателей, которые делают что-то совершенно небывалое. Я ввожу такие термины, как солидарное и несолидарное чтение. Вот солидарное чтение – это когда ученый или человек, пишущий об авангарде, ну, после авангарда в скобках можно подставить каких-то других авторов сильным рекламным началом или сильным жизнетворческим началом. Вот когда такие авторы пишут о себе что-то и пытаются убедить публику в том, что они вот это самое и есть, а ученые, не проверяя критически, что написано, полностью солидаризуются с этой линией дискурса, то, соответственно, получается солидарное чтение. Я представляю совершенно другую область, противоположную, несолидарное чтение. И оно начинается с того, что мы критически смотрим на наших авторов и думаем, это, согласно здравому смыслу, такая программа возможна или невозможна. Дальше программа соотносится с тем, что конкретно они делают, или не соотносится. Но, к сожалению, вот это солидарное чтение, которое сложилось, скажем так, после Якобсона и после Шкловского, совершенно непробиваемо, потому что нас, вот тех, кто занимается несолидарным чтением, часто называют низвергателями авторитетов или говорят о нас как о журналистах. То есть вот нам, вот этому другому взгляду, места как бы в науке практически не остается. И побеждает вот такое, я бы сказала, религиозное отношение к Хлебникову и Хармсу, когда в них видят, ну, если это Хлебников, то короля времени, или открывателя законов, или одного из 317 председателей земного шара. То есть вокруг Хлебникова существует такой огромный кокон религиозный, и поскольку существует этот кокон, поскольку он как бы является поэтом, который больше, чем поэт, то его не принято изучать какими-то обычными литературоведческими методами. С моей точки зрения, Хлебников, ну и Хармс тоже, очень сильно от этого проигрывают, потому что, ну, как бы мы видим их как культовых фигур, но не видим, что именно такого они особенного делают в литературе. То есть мне кажется, что если мы их переставляем из красного угла на обычную книжную полку и относимся к ним как к обычным писателям, то картина получается гораздо более интересная, гораздо, ну, более разнообразная. В частности, мы видим, сколько они усилий тратят на рекламу себя, и как эта реклама становится таким подлинным искусством, и как это искусство резонирует с тем, что делалось в 20 веке.
Лада, вы приводите слова Юрия Николаевича Тынянова: Хлебникову грозит теперь его собственная биография. Биография на редкость каноничная, биография безумца и искателя, погибшего голодной смертью. А биография и смерть смывает дело человека. Помнят имя, почему-то почитают, но что человек сделал, забывают с удивительной быстротой. Что имел в виду Юрий Николаевич Тынянов, говоря «грозит собственная биография»? Проявилось ли это? Прав ли оказался Тынянов в этом своем печальном сомнении?
Что именно сказал Тынянов, я, наверное, не могу полностью перевести на обычный язык, потому что, ну, фраза довольно-таки загадочная. Но если понимать ее так, как я понимаю, то да, этот прогноз оказался абсолютно верен, потому что, как мне кажется, Хлебникова читают довольно-таки мало. И существует такой интересный парадокс, отмеченный Борисом Кузиным, таким известным биологом, который дружил с Читой Мандельштамов, что если попросить кого-нибудь прочитать наизусть Мандельштама или Пастернака или Ахматова, то реакция будет немедленная, потому что почти у всех интеллигентных людей в голове довольно много стихотворений. Если же попросить прочитать что-то из Хлебникова, то, наверное, вспомнит, допустим, Кузнечика и еще там несколько вещей, но, в принципе, он не тот поэт, который так легко запоминается. И вообще, мне кажется, что скорее победило его дело, нежели его слово. Потому что, как правило, он обсуждается не за свои конкретные литературные художественные достижения, а именно как такой творец больших идей или творец больших концептов. Эти концепты, безусловно, интересная вещь, но мне, как литературоведу и как любителю текстов, интереснее, конечно, смотреть на тексты. И вот мне кажется, что вот эта общая концептуализация Хлебникова как человека пророческого огромного масштаба, она постоянно затмевает его тексты. Тогда как мне кажется, что интереснее говорить о его текстах, потому что они представляют его наилучшим образом. Вот. Ну, то есть, возвращаясь к мысли Тынянова, да, этот прогноз полностью оправдал себя.
Но вы привели такой критерий, который, может быть, не всех убедит. Мол, если стихи поэта запоминаются, значит, это как бы истинная поэзия. С этим очень и очень можно поспорить. Не так ли? А все-таки вопрос о выдающемся месте авангарда внутри ныне действующего канона чем-то подкрепляется? Вот вы, как исследователь, можете сказать, что все-таки, несмотря на бешеную саморекламу, которую вы или Рональд Врон сравнили с действиями американских крупных фирм и так далее. Несмотря на самопиар, как сегодня говорят, авангард или, по крайней мере, те герои, которых вы рассматриваете в вашей книге, заслуживают все-таки почетного, высокого места в классификации по качеству в русской литературе XX века?
Это очень интересный и очень волнующий меня вопрос. У меня, конечно, нет на него ответа, потому что на него должно ответить сообщество литературоведов или сообщество культурологов. И как бы мой ответ, он ничего не дает. Мне кажется, что следить за рейтингами писателей в канонах – это исключительно интересное занятие, потому что, скажем, в советское время у авангарда был, ну, какой-то был, конечно, рейтинг, особенно, мне кажется, в таких подпольных кругах. Но Маяковский был как бы фигурой номер один, а Хлебников был в его тени. В перестроечное время все абсолютно сместилось, потому что акции Маяковского резко упали, акции Хлебникова пошли вверх, и он как бы стал лицом кубофутуризма. Как это можно доказать? Ну, во-первых, собрание сочинений. Сколько их, насколько они комментированы, кто над ними работает. Дальше, сообщество хлебниковедов. Сколько получается грантов, сколько выходит книг, сколько выходит конференций. Допустим, индекс цитируемости Хлебникова или Хармса. Мне кажется, что он исключительно высокий. Ну, я занимаюсь не только Хлебниковым, но и другими поэтами Серебряного века, в частности, например, Михаилом Кузьминым. И если сравнить Хлебникова и Кузьмина, а это абсолютно сравнимая величина, то есть Кузьмин ничуть не уступает Хлебникову, то можно видеть, что Хлебников просто в очень большом отрыве от Кузьмина, да и от Блока. И действительно, вот насколько мне представляется, вот именно по моей внутренней статистике, «Авангард» и Ахматова опережают очень многих других поэтов Серебряного века.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – литературовед и лингвист Лада Панова, только что выпустившая в Москве большое исследование «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Лада, расскажите, пожалуйста, как построена ваша книга, какие основные блоки, какие вы поставили задачи и как вы их решили? Если можно, расскажите, пожалуйста, для просвещенного, но простого человека, который не занимается специально ни историей литературы, ни тем более поэтикой, просодией и так далее.
Моя книга состоит из двух введений, где я пытаюсь изложить свою программу. А именно перестановка Хлебникова и Хармса из культовых писателей в писателей как бы нормальных, ординарных, которых можно исследовать теми же методами, как и других писателей. И, соответственно, я рассматриваю все то, что они сделали, в двух категориях. С одной стороны, это художественные тексты, ну, категория понятная, а с другой стороны, это так называемое жизнетворчество, то есть когда писатель хочет прожить какую-то особенную жизнь и придумывает под эту жизнь свою собственную драматургию. Ну, скажем, у Хлебникова это будет король времени и председатель земного шара, который создает всякие утопические проекты и требует к себе особого поклонения. Значит, ничего такого до сих пор в авангардоведении не делалось. Следующий большой раздел называется «Писательская практика Хлебникова», и там я уже рассматриваю совершенно конкретные его достижения, в частности, с точки зрения того, на что они похожи, какие традиции они продолжают. Можно ли говорить о них как о типично модернистских текстах? И это такие самые выдающиеся тексты Хлебникова, как, например, «Заклятие смехом», про которое всегда говорил, что там только «Заклятие смехом», что там только смех и больше ничего. А я утверждаю, что Хлебников берет модель мистерии, которая существовала в Серебряном веке, и под эту модель подкладывает разные слова со словом «смех». И получается, что это «Заклятие смехом» — такое типичное заклятие, но с несколько юмористическим оттенком, правда, от «Заклятия смехом» смеяться особо не хочется. Значит, другое произведение — это «Мир сконца», о котором я уже немножко сказала. А третье произведение — это такая египетская повесть «Ка», которая, вот, соответственно, имеет очень много ницшеанских обертонов, и она похожа одновременно на такое повествование о Заратустре и на повествование о Мафарке-футуристе, который придумал Маринетти. Соответственно, Ницше является дедом этой традиции, Маринетти является отцом этой традиции, а Хлебников, соответственно, предстает как сын. То есть Хлебников пишет поверх уже совершенно готового канона. Это то, что касается первого раздела. Второй раздел, пожалуй, для меня самый интересный, это нумерология от Хлебникова до Абериутов. До сих пор считалось, что Хлебников пророчески пытался найти какие-то такие правильные уравнения, чтобы вычислить ритм войн и тем самым отменить войну как таковую. Если полагаться на эту логику, вот Хлебников нашел, что в 1917 году какое-то государство пожрет другое государство, то тем самым будет отменена и эта война, и следующая война. И аналогичным образом он работал с языком, пытаясь построить звездный язык, состоящий из одних согласных, на котором мог бы говорить весь мир. А, значит, как я пытаюсь показать, такие эксперименты проводились до Хлебникова, и их можно найти и у Льва Толстого. Ну, это, например, Пьер Безухов, который пытался тоже построить какие-то уравнения и у Случевского, и особенно много их в модернизме. То есть, опять-таки, Хлебников работает в совершенно готовом каноне, и из этого канона получается то, что смотрится как такое профетическое откровение. Современники Хлебникова были под таким сильным впечатлением от этого его имиджа, что они, конечно, не могли не ввести соответствующие образы или соответствующие понятия в литературу. И, как представляется, первым был Кузьмин. Потом, мне кажется, что образ Хлебникова и его утопические занятия нумерологии присутствуют в романе «Замятина. Мы». И, конечно, Хлебников повлиял очень сильнейшим образом на абериутов, которые пытались перевести его цифры во что-то новое, в частности, в какую-то антилогику, которая была бы, например, построена вокруг различения между нулем и, как это сказать по-русски, не знаю, ноль и нуль. Вот абериуты берут два эти понятия и с ним играют. Но повторю еще раз, что все это является одним большим каноном. Как правило, когда говорят об абериутах и об их нумерологии или антилогике, не отдают должное Хлебникову. Я пытаюсь это сделать. Перехожу к третьему разделу, который посвящен писательской практике Хармса. И эта писательская практика рассматривается на примере его повести или драме, или драме в стихах, которая называется «Лапа». «Лапа» — такое прославленное произведение Хлебникова, они довольно много пишут, и более того, считается, что вокруг нее сложилось определенное лоповидение. И вот постулаты этого лоповидения я тоже пересматриваю в сторону того, что «Лапа» — это такой patchwork, то есть такое как бы лоскутное одеяло, сшитое из очень-очень многих произведений. Вот такие главные, три главных столпа «Лапы». Это Николай Гоголь, которого Хармс очень высоко ставил. Это Хлебников, и Хлебников там появляется. Так что, в общем, параллели между Лапой и Гоголем и Хлебниковым не являются такой большой неожиданностью. А что является неожиданностью, это присутствие там Михаила Кузьмина и, в частности, его такой маленькой, совершенно авангардистской пьесы, которая называется «Прогулки Гуля». И Хармс оттуда заимствует целые куски и заимствует такой принцип построения, который он не выдерживает до конца. А до конца он не выдерживает потому, что у него довольно маленький культурный капитал. То есть он работает над произведениями и не очень понимает, что он такое делает. И поэтому в «Лапе» довольно много самых разнообразных отсылок к таким традициям, как детская литература, вот, в частности, «Синяя птица» Метерлинка, современная литература, это, в частности, сатирическая пьеса Эрдмана и Маяковского. И вот этого всего взаимного материала так много, что как бы он распадается на мелкие части. Хочу специально подчеркнуть, что ни Хармс, ни Хлебников, они совершенно не виноваты в том, что сложилась ситуация с их таким неправильным прочтением. Писатели вообще делают то, что делают, и к ним никогда никаких претензий предъявлять нельзя. А осмысление писателя – это другое дело. И тут мы должны вот максимально точно и детально понимать, что делается, в каком направлении делается. И, разумеется, сколько оригинальности вложено в то или иное произведение. Значит, закончив с «Лапой» и с третьей части, перехожу к четвертой части, которая называется «Прагматика как искусство». Наверное, нужно прокомментировать, что такое прагматика. В семиотике, это такая отрасль культурологии, которая вышла из языковедения, различаются несколько, скажем так, режимов, в которых существует текст. Ну, я остановлюсь на двух режимах. Одно – это семантика или смысл, то есть текст понятным образом порождает те или иные смыслы. Но есть еще такая вещь, как прагматика, то есть отношение автора с читателем или самореклама, или вот такого рода вещи. И, как мне кажется, говоря об авангарде, нужно именно смещаться в сторону прагматики, то есть рассматривать их с точки зрения того, как они умеют работать с аудиторией, с подачей себя, с пробиванием себя в истории литературы. И, как мне кажется, именно в этой сфере особую значимость приобретают манифесты, потому что с помощью манифестов авангардисты, и это касается не только Хлебникова и кубофутуристов, но и Хармса и Абериу на раннем этапе, они пытаются себя, ну, грубо говоря, продать публике в том качестве, в котором им кажется правильным, чтобы занять правильную нишу. При этом еще раз подчеркну, что их литературная продукция на довольно большой процент не соответствует тому, что говорится у них в манифестах. И, в общем, с помощью вот этих манифестов, скандалов, организованных скандалов, с помощью того, что, допустим, Маяковский пытается сразу действовать в нескольких сферах, то есть и в литературе, и в рекламе, и в изобразительном искусстве, и ставить оперы, они занимают совершенно особенную нишу. Помогает кубофутуристам и абериутам и то, что они сплачиваются в группы, потому что с помощью групп гораздо легче войти в литературу, чем одиночкам. А уже как бы добившись признания в качестве группы, сначала кубофутуристы, потом абериуты выходят из нее, или группы почти прекращают свое существование, и писатели представляют уже только сами себя, но уже в качестве больших и интересных фигур. И с кубофутуристами тут возникает такая интересная вещь. До революции они себя всячески подавали как абсолютных потрясающих новаторов, как хулиганов, как писателей, которые ни с кем никогда не считаются, как, в общем, таких вот заратустрианских фигур. А с наступлением советской власти вдруг неожиданно они стали присоединяться к тем или иным советским институциям. Более того, пытались сформировать литературное пространство так, чтобы занять в нем какое-то самое высокое место. И тут, значит, возникает такая сложная проблема, которая не решена и, наверное, очень не скоро будет разрешена. Если мы возьмем Маринетти в качестве параллели к Хлебникову и, допустим, Маяковскому, то станет сразу понятно, что в России не произошла декоммунизация. То есть мы смотрим на наших авангардных героев теми как бы зашоренными глазами, которыми мы смотрели на них в советское и постсоветское время. Как бы политически мы не видим, что именно они делали в постсоветское время. Если же мы посмотрим на это, то окажется, что, например, Хлебников присоединялся к Красной армии в то время, когда она шла завоевывать Персию. Он, конечно, не отдавал себе отчета, что именно он делает, но такой поступок он совершал. Ну, про Маяковского можно вообще не говорить, про Маяковского все знают, что, в общем, он стал лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Соответственно, вот как мы должны смотреть на вот такие деяния наших героев? на подыгрывание советской власти, на установление репрессивного режима и так далее. Вот этот вопрос практически никогда не поднимается и не обсуждается. Я немножко его затрагиваю. Но, в общем, мое такое желание, чтобы... Ну вот мы взглянули на «Авангард» и на все его шаги, которые он производил и в художественном пространстве, и в пространстве завоевания особой власти. Ну вот таким как бы несолидарным взглядом, может быть, таким взглядом над схваткой, чтобы просто понимать, что же это за люди перед нами, что это за писатели перед нами.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с литературоведом и лингвистом Ладой Пановой, только что выпустившей в издательском доме Высшей школы экономики в Москве 600-страничную книгу «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».